И побивали камнями Стефана, который молился, и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не внемли их греха сего!» И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его. И в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благовейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, ходя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Итак, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Такой отрывок мы сейчас прочитали, мы перед началом собрания встанем, помолимся, просим, чтобы Господь благословил наше служение в этот вечер. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это место, которое назначено для прославления имя Твоего, для проповеди Слова Твоего, для молитвы, для песнопения, и ради этого мы сегодня собрались. Мы просим, чтобы Ты через Слово Твое говорил нам то, что Ты имеешь нам здесь сказать. Мы приносим нашу церковь престолу благодати Твоей за каждого члена, каждого, где кто есть сейчас, чтобы Ты их благословил, чтобы Ты их сохранил, кто еще имеет возможность, чтобы собрал их сюда, чтобы совместно мы могли прославить имя Твое. Просим Тебя за наших больных, чтобы Ты с ними был, которые не могут сегодня быть с нами, и также тех слушателей наших, которые смотрят нас. Мы просим, чтобы Ты восвел нас в этот вечер, чтобы это было прославление имени Твоему. Это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Время от времени по четвергам открывали книгу «Деяния апостолов». Уже давно, кажется, почти год, как мы остановились здесь, в конце 7 главы, и размышляли за первого мученика Стефана. Ну, я надеюсь, что, несмотря на то, что такой период длинный прошел, мы вспомним немножко то, что до сих пор было в книге «Деяния апостолов». Это сам Лука написал, который был врач, который тщательно разузнал все о служении Иисуса Христа, как он учеников созвал, призвал, как он служил, как его распяли, и как церковь родилась. И «Деяния апостолов» буквально открывает нам новозаветную церковь, первые годы церкви. Стефан, как я уже сказал, он был первый мученик христианский или библейский, или новозаветный верующий, который отдал свою жизнь за Господа. Само слово «мученик» это обозначает свидетельство своей личной кровью. Те, которые свою кровь отдают, свидетельствуя о Иисусе Христе. В воскресенье, в январе, 8 января 1956 года в Южной Америке, в стране Эквадор, были убиты 5 миссионеров. Многие из вас, которые жили в Южной Америке, наверное, знали об этом. В Америке это распространялось, это были молодые. 5 миссионеров. Они были убиты индейцами, которые были люди, жили там в джунглях. Аука Индиан, их индианы называли. И вот эти миссионеры, они поехали туда, чтобы Евангелие им взять. Несмотря на то, что весь мир им советовал туда не идти и не иметь контакт с ними, они знали, что это дикие люди, они знали, что это люди, способные их убить. Несмотря на это, один из них, Джим Эллиот, совсем Короткое время перед смертью своей, когда они уже навязали контакт с этими индейцами, когда их предупреждали больше с ними не иметь контакт, потому что они уже не один раз убивали миссионеров. Он написал следующее, говорит, неужели правильно нам, или кажется ли правильно, чтобы мы свою жизнь привели в... как сказать, в такую ситуацию, где нам будет угрожать они нашей жизнью. Слово Господне говорит нам и учит нас, что в последний день перед Господом предстанут верующие, святые, из каждого, не только национальности, из каждой страны, но и из каждого племени, которые живут на земле. И они впятером вместе решили продолжать свою миссию. Они считали, что эта миссия им дана от самого Бога. Один друг этого миссионера, Джим Эллиот, разбился в самолете. Кажется, в Италии, я точно не помню, где это было. И остался живым. И он вспомнил слова этого миссионера. И одни еще выражения, что этот миссионер написал, говорит, когда приходит время нам умирать, то нам надо только в нашей жизни неоконченно иметь нашу смерть. Другими словами, все, что Господь даровал нам делать, когда мы совершили, то нам только остается через смерть прийти в присутствие Господа. И этот летчик, который знал этого другого миссионера, который был летчик, когда он разбился и остался живой, он тут же уверовал и молился, и говорил, потому что мне, кроме умирать, еще остается примириться с Богом. И он стал летчиком и заменил его друга, миссионера, который там, в Эквадор, отдал свою жизнь за Господа. Они верили, что призыв Божий и план Божий на их жизнь являлось их миссионерское служение именно в том месте. И они ни на один грамм не сожалевали то, что они посвятили себя на это служение. Почему я это говорю? В течение истории в церкви было очень много людей, которые страдали за имя Господне, за свидетельство и отдавали свою жизнь. Даже в 21-м столетии, в наше время, теперь даже в этом году есть те, которые отдали свою жизнь за Господа. Но если мы говорим за Стефана, или мы говорим за Джим Эллиот, или других этих миссионеров, часто задается вопрос, неужели это Господня воля, что такой молодой, энергичный человек, которого жизнь посвящена Господу, и его служение приносит плод какой-то и славу Господу. Неужели это воля Господня, чтобы и так внезапно жизнь сорвалась? Почему не старый кто-то, который уже прожил свою жизнь и отслужил Господу? А когда человек в самой своей силе и в служении своем, или Стефан, когда мы читаем, как он проповедовал здесь Деяния апостолов, Бог сказал через пророка Исаии, 55 глава, «Ваши мысли не мои мысли, и мои мысли не ваши мысли. Ваши пути не мои пути, и мои пути не ваши пути». Господу угодно было. Стефана смерть для нас кажется трагедией. Или смерть этих миссионеров, или любого мученика кажется для нас, для верующих людей, что их жизнь была срезана кратковременно, раньше временно. В 3-м столетии один, мы называем его отец церкви, Тертуллиан, написал, что кровь мучеников становится семенами церкви следующего поколения. Там, где кровь проливается, там возникают новые церкви, новые, которые отдают свою жизнь Господу. Евангелие от Матфея, 28 глава, перед тем, как Господь вознесся, Он своим ученикам дал великое поручение. Да? Мы его знаем, я думаю, наизусть. Идите, проповедайте, учите, и всех, которые уверуют, крестите их. А что края земли, правда? Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, ученики смотря на Господа, когда он должен был вознестись опять на небо после своего воскресения, Господь говорит: «Оставайтесь и ожидайте, на вас сойдет Дух Святой, и вы будете моими свидетелями». Начиная где? В Иерусалиме, и потом в Иудее, и потом в Самарии, и потом до края земли. Иерусалим была столицей Израиля. Иудея – это была территория или страна народа. Самария – это включало ту территорию, где когда-то раньше были другие 10 племен Северного царства Израильского, которые после смерти Соломона откололись от Иуды и Вениамина, и они вошли в идолопоклонство. И Господь их уничтожил, конечно. Но это Самария, это тот район. И до края земли Господь сказал: «Вы будете моими свидетелями». И то преследование, которое мы здесь видим, через него церковь распространилась по всей этой территории и взяла с собой, как мы читали в этом отрывке, везде, куда они пошли, они везде благовествовали то слово, то великое поручение, Евангелие, благая весть, которую Господь им даровал. Интересно, когда мы читаем первые главы Деяний апостолов, когда мы читаем гонения, которые были в предыдущих главах, на кого было сосредоточено преследование или гонение? Оно не было на церковь, оно было на апостолов, и оно было на руководство церкви. Апостолов Петра и Иоанна посадили в тюрьму, помните? Церковь молилась. Теперь, после смерти Стефана, гонение начинается не только на апостолов, но и на церковь. И эта глава как бы разделяет нам первую часть, когда гонение только совершалось на руководство церкви, а теперь все члены церкви начнут чувствовать преследование. Это методика, это пути, как сатана старается уничтожить церковь. Но когда сатана гонит церковь или терзает церковь вне церкви, церковь только возрастает и укрепляется. Церковь слабеет изнутри, но не тогда, когда снаружи церковь гонится. И сам Господь, помните, в 15 главе Евангелия Иоанна, говорю: «Если меня преследовали, то и вас будут преследовать. Раб не выше господина своего». Мы здесь читаем, что Савл в первом стихе и в третьем стихе, он был инициатор, он был тот, который в руководстве был оппозиции против церкви. Это он делал вот это преследование и гонение на церковь. И хотя здесь написано, что он одобрял то, что побивали Стефана камнями, но он сам потом почувствовал то же самое гонение, которое сатана устремил на церковь и на него, как ведущего апостола. В 9 главе Деяний апостолов, когда мы читаем после обращения, после того, как Савл уверовал, мы читаем в 16 стихе, Господь говорит, что он тоже должен будет пострадать за имя мое. Когда мы читаем второе послание к Коринфянам, в 4 главе апостол Павел там цитирует и описывает, сколько в течение его служения он должен был переносить стеснения и переживания. Он говорит: мы умираем ежедневно для Христа, но Он живет через нас. Наша жизнь, как верующие люди, в реальности она как-то свеча, которая горит и должна прийти в ничто ради Господа. И когда наша жизнь, как свеча, кончит гореть, мы тогда переходим через смерть в присутствие нашего Отца Небесного. Так что мы видим, 7 глава кончается с тем, что побили Стефана камнями. Савл одобрял это. Говорится, что те, которые побивали Стефана камнями, они приносили свои одежды и клали его перед ноги его. Другими словами, Савл там сидел, как бы на возвышенном месте, и смотрел на эту всю ситуацию. Он имел авторитет от первосвященников, от руководства иудейского, чтобы преследовать эту секту, так называемую. Верующие люди назывались те, которые следовали пути. По-английски написано «the way». Это был тот путь, конечно, это в насмешку называли так верующих, но это был тот путь, который ведет нас в присутствие Отца нашего Небесного. Итак, в первом стихе здесь мы видим, что Савл одобрял не только убиение Стефана, но и гонение на церковь. В те дни произошло великое гонение, первый стих, на церковь. Где была церковь? В Иерусалиме. Церковь еще не разошлась. С одной стороны, здесь мы видим план Божий. С другой стороны, мы видим, что хотя церковь сама не распространялась, а оставалась в Иерусалиме, Господь допустил гонение, чтобы они все разошлись и взяли Евангелие до края земли. Но интересно, написано здесь, что церковь рассеялась по местам Иудеи и Самарии, кроме кого? Кроме апостолов. Что это обозначает? Почему все рассеялись, а апостолы остались? Когда говорится здесь или потребляется слово «все», мы должны понять, что это слово, которое потребляется в нашем русском переводе. Не вся, буквально 100% до последнего члена церковь рассеялась. Сам факт, что апостолы остались здесь, говорит нам о том, и дальше, когда мы читаем Деяния апостолов, что церковь продолжала функционировать, и центр христианства оставался в Иерусалиме. Но многие из этих, которые рассеялись, это те, которые не жили в Иерусалиме до дня Пятидесятницы. Они приехали в Иерусалим на поклонение, и в день Пятидесятницы обратились к Господу, уверовали, и церковь оставалась вместе, в общении с друг с другом и с Господом. И они не имели даже влечения или желания возвращаться домой. Это была любовь, которую верующие имели между собой. Так что многие из этих, они возвратились в те города, в те места, где они жили раньше. Главным образом остались в Иерусалиме апостолы для того, потому что они были призваны проповедовать и наставлять и учить церковь. Слово Господне, Новый Завет еще не полностью был дан для церкви. Откровение Господне еще не полностью было дано для церкви. Господь через Духа Святого говорил апостолам и открывал им слова, которые они потом записывали. Все послания и письма, которые мы имеем, это все было написано, потом Господь даровал. Апостолы потом, они уже рассеялись тоже и пошли по своим разным путешествиям, куда Господь их потом направил, но в данный момент они оставались, потому что там еще оставались некоторые жители Иерусалима, которые еще принадлежали церкви. Церковь в этой главе 8 уже тысячи, может, больше 10 тысяч членов уже было. Так что, хотя большинство церкви рассеялись, но апостолы здесь остались. И обратите внимание, дальше мы видим во втором стихе, что когда убили Стефана, побили его камнями, то его погребли мужи благоговейные. Что это были за мужи? Мы сразу, быстро, если не думая, скажем, ну это церковь. Те, которые остались, они похоронили его и устроили над ним плач. Но когда мы осторожно обращаем внимание на это слово, это слово благоговейное, это не слово христиане, это не слово верующие. Но если бы Лука хотел сказать, что церковь похоронила бы их, то написал бы церковь. Это термин, это слово, которое относится тем евреям или тем людям, которые мы бы назвали бы их приближенными. Помните, во второй главе Деяний апостолов, когда церковь росла и возрастала, написано, что окружающий народ, они любили церковь, они были в любви с церковью. Другими словами, церковь имела какой-то статус чести среди народа. И были многие, которые приходили на служение, возможно, которые еще полностью не преданы были, еще не уверовали. И просто, чисто говоря, с точки зрения человеческого, когда побили камнями и убили Стефана, то в Иерусалиме произошло то же самое, что было бы сегодня, если бы в нашем городе какого-то знаменитого человека бы убили бы. Новости говорят об этом круглые сутки. В наши времена и радио, и телевизоры, и интернет, и газеты, и журналы. В то время новости передавались другими методами. Но весь Иерусалим знал за церковь, и весь Иерусалим знал о Стефане, и многие десятки тысяч, наверное, слышали проповедь Стефана. Он не один раз проповедовал, а много раз проповедовал. Так что это был человек, который был знатный в этом городе. И, возможно, восстала против тех, которые его побили камнями, какая-то такая ненависть. В этой группе, я уверен, были и члены церкви. Возможно, даже апостолы там были, чтобы устроить похороны для Стефана. Но этот муж, он был, честь имел. Он имел хорошую репутацию не только в церкви, но и вне церкви. И как приятно иногда, когда мы встречаем или собираемся на похороны, когда кто-то умирает, который имел влияние не только в церкви, и служение не только в церкви, но на окружающих его людей, там, где он жил, или там, где он работал. Мы призваны везде, где мы живем, быть свидетелями. Даже до края земли. И Стефан, он исполнил то, к чему Господь его призвал. Его служение окончилось в глазах Господних. По-нашему, кажется, он еще долго-долго должен был служить. Но Господь его через вот эту вот страшную смерть призвал к себе. Дальше третий стих. Опять мы встречаем Савву. Первый стих. Савл одобрял убиение его. Произошло ради Савла великое гонение на церковь. Третий стих говорит нам, что Савл, что он делал в церкви? Он терзал церковь. Это особенное слово, которое в оригинальном тексте только один раз здесь, в этом стихе, в греческом новом языке потребляется. Терзание церкви. Есть преследование, есть гонение. Но слово «терзать» имеет особенное значение. Особенная какая-то дикость или дерзкость. Это то слово, которое потребляется в природе, когда лев или тигр или медведь нападает на какого-то невинного животного и терзает его.
И на человека,
но в это, я говорю о природе. Это самое такое дикое выражение, и вы видите картину, я думаю, в ваших глазах, если когда-то видели, когда большой зверь в зубах своих или в пасти держит какого-то животного, и, может быть, его терзает. Вот это то слово, которое описывает, с какой дерзкостью Савл гнал церковь. Написано здесь, что он ходил с дома в дом. Недавно, думаю, вы все, наверное, выполняли анкеты, которые государство прислало вам. Перечень. Каждые 10 лет в Америке считают людей. Если вы не выполнили вашу форму, Если еще к вам не постучались в дверь, то имейте в виду, что вам придут и будут стучаться в дверь, чтобы посчитать, сколько людей в вашем доме живут. Но эти люди от государства имеют авторитет. И они, когда приходят к вам, у них какой-то тут авторитет висит. Или на шее, или они вам показывают удостоверение стучаться в вашу дверь и спрашивать у вас вопрос. Савл от книжников или от фарисеев, от первосвященников имел вот это удостоверение. Он был их не человек для гонения, для терзания церкви. Они видели, с каким он успехом терзал церковь, уничтожал верующих людей и гнал церковь, и что верующие начали рассеиваться по всей Иудее и Самарии. Выгоняли их с Иерусалима. Это есть такое выражение «persona non grata». Люди, которые не нуждаются, или люди, или город, или страна не желает их иметь в своем присутствии. Были времена в истории, когда верующих людей гнали и убивали, а были времена, когда их просто изгнали, буквально выгоняли из стран. Насильно переселяли их в другие места. И вот Савлу был дан этот авторитет. И он имел право приходить и стучаться в дверь. И когда он узнавал, что вы верующие, он имел право предавать вас в темницу. Это слово влача мужчин и женщин. Это имеет значение, он их тянул. Это дерзкость, это, которую мы видим, когда в животном мире тянет он то, что он убил какого-то зверя. Так Саул написано. Он не просто их за руку вел, он в цепях их тянул. Побивал, наверное, палками, разными путями, и предавал в темницу, другими словами, на смерть. Итак, через это гонение, дерзкость Савла, мы видим 4 стих. «Между тем рассеянившиеся ходили и благовествовали слово». Казалось бы, если вас изгнали, прогнали, преследовали, то вы бы уже где-то переселились и спокойно жили. Спокойной, безмятежной жизни, правда? И никому не говорили бы, что вы верующие, или вы принадлежите этой секте, которая следует тому узкому пути. Но не эти верующие. Эти люди, они действительно пережили возрождение. Они веровали, что даже если через долину смерти они должны пройти, они, как Даниил, или как его друзья, с дерзновением, с смелостью могли сказать, если Бог нас не избавит, то мы пойдем к Нему. Это слово по-русски переводится «между тем». Более точно можно было бы сказать «и так они везде, куда пошли, они проповедовали». «Therefore» по-английски говорится. Они ходили. Это слово «ходить» это обозначает то же самое смысл, что Савл ходил и стучался дверь с одной двери в другую дверь. Пошли бы по нашей улице и в каждую дверь бы стучались бы. Они туда, куда они рассеялись, по всей Иудее, по всей Самарии, они везде своим соседям ходили и стучались в дверь и благовествовали им Евангелие, благую весть. Что такое благовествовать слово? Благая весть. Слава Евангелия. Евангелие с греческого языка. Они проповедовали, они говорили всем благую весть о Господе. Помните, раньше, мы читаем в 4 главе, 29 и 31 стих, когда поначалу, когда арестовали Петра и Иоанна, церковь молилась, и когда, помните, их освободили, церковь благодарила Господа, и они потом имели особенное благодарственное молитвенное собрание, когда они молились Господу, чтобы Господь дал им смелость и дал им дерзновение провозглашать Иисуса Христа.
И вот этот четвертый стих показывает нам, что они, наполнившись Духа Святого, действительно это выполняли.
Мы обыкновенно думаем, что благовествование – это задача, это работа пастора. Он должен проповедовать, он должен учить, он должен евангелизации делать, он должен благую весть нести людям. Но обратите внимание, что Господь сказал: «Вы – соль земли». Господь сказал: «Вы – свет». Так как Господь сказал: «Я – свет, который пришел в мир», так и вы. Вы – свет, вы не можете ваш свет скрывать, а наоборот, весь мир должен видеть ваш свет. Апостол Петр пишет: мы должны всегда быть готовыми сказать тому, который спрашивает у нас о той надежде, которую мы имеем от Господа. Наше хождение, наша жизнь, наше благовествование, оно не только устами нашими мы говорим, но оно и жизнью нашей благовествует. Послание Ефесянам, 4 глава: «Итак, ходите достойно» или «живите достойно вашего звания, которым Иисус Христос призвал». К чему Господь нас призвал? Чтобы наша жизнь демонстрировала, что Иисус Христос является Господом в нашей жизни. И когда Он Господь в нашей жизни, то даже если нас будут гнать, сеять нас по всему миру, мы будем благовествовать Слово Господне. И пятый стих: «Так и Филипп». Кто был Филипп? Когда мы читаем избрание первых семерых служителей в церкви, кто был первый? Стефан. Кто был второй? Филипп. По-человечески, когда мы смотрим, мы говорим: как будто бы Стефан не окончил свое служение. Рано Господь его забрал. Когда муж Божий, когда руководитель церкви умирает, особенно если это старший пастор, то иногда есть такое ощущение, что, может быть, он не совсем окончил свое служение, к которому Господь его призвал. Мы говорим: его жизнь кончилась. Он еще мог бы послужить. Но не в глазах Господних. Помните, когда Моисей умер, Господь моментально поставил человека на его место, Иисуса Навина, который 40 лет готовился на это служение. Моисей умер, он сразу встал в этот пролом и повел народ. Стефан окончил свое служение верно. Перешел в обители Божии. И тут же на его место его заместитель стал, или второй, Филипп. Четвертый стих: «Между тем рассеявшие все ходили и благовествовали слово, так и Филипп». Что сделал Филипп? Филипп это не был из апостолов, хотя был один апостол, который был Филипп, но это был диакон Филипп. Он направился, он сделал миссионерское путешествие в город Самарийский. На греческом языке, по-английски, это не только был город Самарийский, но это был сам город Самария, который была столица того района. Это была столица того северного израильского государства, которое откололось после смерти Соломона от Южного царства. И это была столица ассириан, которые потом в 722 году до рождения Иисуса Христа уничтожили Северное царство израильское. И они, когда воевали против людей, когда они побеждали людей, они населяли ту территорию разными племенами. Так что те евреи, иудеи, которые остались в северной этой территории, которых в плен Ассирия не забрала, они дочерей своих отдавали в брак. И этот народ, он перемешался. И результат был народ самарийский, который мы находим в Новом Завете. И между евреями и самарянами была вражда, потому что евреи считали, что они отступили от Господа.
Но Слово Господне какое-то оставалось у них. Помните, женщина у колодца? Они знали истину, они имели Писание Старозаветнее. Хотя они упали в идолопоклонство, но потом уже в дни Иисуса Христа они уже поклонялись не многим идолам, а одному Богу. Они, конечно, не тому Богу поклонялись, но они все-таки пришли к выводу, что есть один действительный Бог. И Господь Иисус Христос направил самарянку, помните, у колодца, к себе. И она уверовала. Ее сердце было готово принять Слово Господне. Везде, когда Господь готовит сердца людей, Он тогда в Своем плане имеет назначенного мужа, которого Он посылает, благовествовать тем людям, которых сердца Дух Святой приготовил слышать Слово Господне. И мы видим, когда Филипп пришел в этот город, и когда он проповедовал им, то 6 стих, народ, весь этот город единодушно слушал его. Мы не знаем, сколько там жило людей в это время, но они где-то на площадке, наверное, собрались, чтобы слушать его. Весь город собрался, и немного из них, многие уверовали. И мы видим здесь, что Филипп авторитетно проповедовал. Мы верим, что в то время Господь имел особенные духовные дары. Дары излечать больных, изгонять бесов, как мы здесь видим, расслабленных, хромых исцелять. В наше время эти духовные дары уже остановились. В наше время теперь для того, когда пастор стоит и проповедует, в авторитет дан нам Слово Господне. В то время еще Слово Господне не было полностью написано, и ради этого Господь давал руководству церкви или давал апостолам вот эти необыкновенные дары. И Филипп их имел, и он их употреблял. И мы видим, что он исцелял людей, изгонял бесы. Но самое главное мы видим здесь, что народ единодушно внимал тому. Мы верим, что очень многие пришли к познанию Господа в этом месте. Дальше мы видим 8 стих. В этом городе была великая радость. Мы только что пели гимн за радость, которая на небесах, когда кто-то приходит к Господу. Результат служения Филиппа, результат смерти Стефана и Филипп, который продолжал его служение, результат того, что церковь рассеялась, то Евангелие распространилось уже за пределы Иерусалима. Они с дерзновением благовествовали Слово. Филипп смелостью проповедовал и служил. И когда уверовали люди, то у них была великая радость. Мы радуемся тоже, когда даже в наши времена люди приходят к Господу. Правда? И в наше время Господь готовит сердца людей. И мы ощущаем это и видим. И мы через 3 недели будем иметь водное крещение здесь, когда те, которые за последний период времени и в нашей церкви познали Господа. И, может быть, вы еще лично не со всеми познакомились, но когда они выйдут сюда и войдут в бассейн, чтобы крещение принять. Мы, как церковь, совместно будем радоваться. Но не только мы радуемся. Написано, что ангелы на небе радуются, великая радость, когда один только грешник познает Господа. А у нас больше, чем один, будет принимать крещение. И молитесь за них, чтобы Господь действительно укрепил их, чтобы они возрастали в слове и в благовествовании. И мы должны Слово благовествовать. Не только пастор, но каждый из нас во все время. Но хочу ваше внимание еще обратить к тому, что не только этот город радовался, не только мы радуемся, как церковь, что среди нас люди познают Господа. Сам Иисус Христос. Помните пророка Исаия 53 глава, которая описывает страдания Господа? Там в 11 стихе написано, что Он будет с радостью смотреть на подвиг свой. Мы поем за подвиг великий Иисуса Христа, который Он совершил на кресте. И Господь сейчас, сидя, одесную Отца Своего Небесного, когда Он видит, что кто-то приходит и принимает дар благодати, ради которой Господь унизил Себя, приняв раб человека, умер на кресте ради нас, то Он радуется. Это приносит Господу великую радость. И если это приносит Господу великую радость, то мы можем быть уверены, что это приносит и Отцу нашему Небесному великую радость. Кто послал Сына Своего в мир? Сам Отец. Видите, как постепенно мы возвышаемся. Мы радуемся. Те, которые познали Господа, радуются. Ангелы радуются. Христос радуется. И Отец Небесный радуется. И к этому мы стремимся. И к этому ведет нас путь на небеса, где мы будем вечно пребывать в общении друг с другом, с Иисусом Христом. Кругом престола, где сидит наш Отец Небесный. Так что пускай Господь благословит это слово. Размышляйте на нем еще, когда вы пойдете домой. Мы сейчас встанем, и если кто желает помолиться, мы можем провести время в молитве.
Аминь. Милосердный праведный Господь, Творец и Создатель, за Сына Господа.
Аминь. Отец наш Небесный, мы говорим Тебя за тот дар спасения, который Ты даровал нам, за тех верных, которые шли перед нами. Многие, как мы сейчас читали, которые кровью своей свидетельствовали о вере своей и передавали его следующему поколению. Дай нам эту смелость, это дерзновение, эту верность. Также верно жить для Тебя и служить Тебе, и быть светильниками в этом темном городе, где Ты нас поселил, где столько много людей, которые говорят на нашем языке, не знают Тебя еще. Но наша молитва, чтобы Ты, как и в прошлом, так и теперь, продолжал потреблять нас лично, индивидуально и как церковь, иметь контакт с людьми, с которыми мы встречаемся, чтобы Ты Духом Твоим Святым готовил сердца тех людей, с которыми мы встречаемся, чтобы, слыша те слова, которые мы говорим о Тебе, чтобы оно как на добрую почву сеялось, чтобы это приносило для Тебя много плода, и чтобы эти люди не погибли, но чтобы они пошли к познанию Тебя. Их столько много, которые окружают нас, мы просим Тебя, чтобы Ты сам мог употреблять нас. Иногда мы стараемся, и кажется, что нету тех, которые бы интересовались и слышать. Но мы знаем, есть те души, которые Ты еще желаешь привести к Себе. Итак, помоги нам быть готовым во все время, каждый раз быть готовым засвидетельствовать о Тебе. Еще раз благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы сегодня слышали. За всех, которые сегодня пришли сюда, мы прошу Тебя, чтобы Ты распустил нас с миром Твоим, благополучие, и каждому из нас вернуться в дома наши, если воля Твоя собраться в воскресный день опять, чтобы прославить имя Твое. Благослови наших больных, как уже мы молились, а которые не могут приходить, будь с ними ободрением, чтобы они знали, что Церковь помнит их и молится о них, и любит их. И всех остальных членов нашей Церкви, везде, где кто есть, благослови их. То на работах, то в занятиях, то, может быть, болеет также, кто в дороге. Просим Тебя, чтобы Ты благополучие привел брата Мартачка домой, чтобы мы слышали опять слово «воскресный день» по воле Твоей. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас во все дни нашей жизни. Аминь. Так, наше собрание... закончилось.